исповедати се, Господи, и пети имени Твоему вышни.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь.
Аллилуйя, аллилуйя.
Человека любче владыка твоего благоразумен и тленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских твоих проповеданиях разумения, вложи в нас и страх блаженных твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем вся яже ко благоугождению твоему и мудрости девичьи. Ты бы все освящение и просвещение, души телес наших, Христе Божий, и тебе слава воссылаемся безначальным твоим отцем, и со пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость просим, услышим святаго Евангелия. Мир всем!
И Духами Твоему!
Отка Матфея, святаго Евангелия, вение!
Тебе, Господи, слава Тебе!
Он мим.
Во время уно, иди, Иисус, а много народ, милосердова них, исцели недужное их. Позже же вышел, приступися к нему, ученицы его глаголище. Пусто есть место, и час уже минул. Отпусти народы, сошедшие еси, купят брат на себе. Иисус же рече им, не требует отойти, гоните им вы и ясти. Они же глаголоши ему, и ему везде, вот по 5 хлеб и 2 рыбе. Он же рече, перенесите ми их всему, и повелев народом, возлещи на траве, и прием 5 хлеб и 2 рыбе, возрев на небо, благослови, и преломив, дади ученикам хлебы, ученицы же народом. И еду со всем, и насытишься, и взявши избытки у круг, на 10 коши и с пол, ведущих же мимузей, и яко 5000, разве жены детей? И обе понуди Иисус, ученики свои, влезти в корабль и прийти ему на пол. Он же отпустит народы.
Мир тебе, благовествующему.
И слава тебе, Господи, слава тебе.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, мы сегодня с вами слышали замечательный отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам, где он говорит о том, что молит Бога о том, чтобы все вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделений. Это, попросту говоря, тема единства, которую благовестник Христов считает нужным поднять в этом своем письме, в своем послании, которое он обращает к одной из самых крупных на тот момент христианских общин. Нужно, конечно, понимать, что такое был Коринф в тот период. Коринф – это город, являвшийся, по сути, одним из крупнейших центров торговли, культуры того времени в Греции. У него очень важное было стратегическое положение. Он находится и до сих пор, собственно, Коринф рядом с одноименным
перешейком, соединяющим, собственно, Пелопоннес с остальной частью суши. И понятное дело, что этот город вбирал в себя множество элементов разных культур, был таким средоточием разных движений. И поэтому он в чем-то очень был похож на тот самый город, в котором мы живем с вами. Крупный мегаполис, где живут очень разные люди. С разными характерами, с разными представлениями о жизни, с разными родами занятий. Люди, которые имеют разную степень обеспеченности, разную степень, скажем так, приобщенности к каким-то силовым, властным, социальным структурам. Но, тем не менее, они все существуют на одном пространстве, и все они так или иначе взаимодействуют в одной и той же среде. И вот, когда апостол Павел проповедовал там, то очевидно, что в эту христианскую общину вошли разные люди. Из совершенно разных групп, слоев, страт, как мы сейчас бы сказали, дорогие мои. И сам по себе тот факт, что апостол обращается к этим людям и предостерегает их от разделений, как раз и говорит нам о том, что все уже было не так благополучно, как мы представляем себе часто, размышляя о жизни первых христиан. Потому что как только у нас звучит словосочетание в наших устах и в наших ушах христианская первая община или община первых христиан или древняя церковь, нам сразу представляется часто картина из Деяний апостольских, где говорится, что вот, когда люди обратились после дня Пятидесятницы, то у них было все общее, была одна душа и одно сердце, они продавали свое имущество, приносили к ногам апостолов, они все жили вместе, вместе проводили трапезы, вместе общались, вместе молились. И в результате там даже первая попытка нечто противопоставить такому устроению жизни осуждается там как недолжно и даже наказывается смертью. Помните тот замечательный эпизод с Ананией и Сапфирой, который стоит отдельно, акцентируя внимание читателей в Деяниях апостольских. Ну и тогда мы с вами должны с вами задать вопрос, а сколько же времени прошло между вот тем самым моментом, когда у них была у христиан первых единая душа и одно сердце, и вдруг тут какие-то разделения, когда они друг друга не понимают. Потом, кстати говоря, если почитать послание к Коринфянам дальше, то мы увидим с вами, что разделения занимали гораздо большее пространство, чем может нам представиться при чтении или слышании вот этого маленького отрывка. Там много было у них распри у Коринфян. И, собственно, именно поэтому, собственно, апостолы пишут им два пространных послания, акцентируя внимание в каждом из них на том или ином аспекте их внутренней жизни. И мы должны себе будем сказать, что все это довольно быстро ушло куда-то в историю. То есть не так уж и много времени. Может быть, в лучшем случае, несколько лет было так. А может быть и того меньше, когда действительно христиане жили, ну, действительно одной семьей, чуть ли не в буквальном смысле слова. Когда вот то христианское единство, которое мы с вами только что описали, которое мы заимствовали из книг Деяний апостольских, иногда даже называется таким квазиполитическим термином первохристианский коммунизм. Ну, действительно, все общее же у них было. Первохристианский коммунизм, так иногда это библейские комментаторы и называют. Но мы с вами должны понимать, что все-таки, конечно, вот эта первохристианская община, она жила в уникальных условиях, с определенными явными для каждого очевидными дарами Святого Духа, явленными в день Пятидесятницы. И сама книга Деяний не случайно связывает эти вещи. Дары Духа, явленные прям визуально в виде огненных языков на людях, говорение на языках, и потом вот эта общность. Но далее уже мы видим, что эти дары Духа скорее дают нам возможность представить о том, как будет тогда, когда смерть упразднится, когда придет Христос и когда восторжествует истина на земле, когда будет Бог всячески и во всех. Грубо говоря, нам, человечеству и нам, церкви, продолжающей историческое служение той самой первохристианской общины, дана была возможность прикоснуться к тому, что будет после второго пришествия, когда Царствие Божие воцарится на земле. Вот тогда действительно, понятное дело, что не будет буквально так, как было в первохристианской общине, потому что эта первохристианская община в любом случае существовала в рамках мира нехристианского, лежащего возле. А тогда, наоборот, все будет совсем более масштабных, глобальных нормах каких-то, масштабах это представлено. Это вполне понятно. Но тем не менее, для нас это образец того, с одной стороны, как Бог устроит будущее, когда Царствие Божие на земле воцарится. Это то, дорогие мои друзья, к чему мы с вами идем. С одной стороны. А с другой стороны, это нам вечный образец для подражания. Это как линия горизонта, которая постоянно манит путника. Никогда мы с вами не добежим до горизонта. Но само существование этой линии, оно вызывает в нашем сознании интерес, а что же там дальше? Всегда возникает у нас желание дойти немножко дальше и посмотреть, а что же там. И вот, собственно, как этот ориентир, или как, если хотите, как полярная звезда, которая дает нам возможность ориентироваться в северном полушарии, независимо от того, в какой точке на этой части земного шара мы находимся, она всегда остается для нас важной. Мы всегда можем без компаса понять, где север, а где юг, и таким образом скоординировать свое движение. То же самое и здесь. Нам дан некий образец, который мы с вами должны бы по мере своих слабых, скромных человеческих сил как-то реализовывать в своей жизни. В жизни нашей обычной с вами христианской общины. И в очередной раз это должно быть нам напоминанием о том, что церковь тождественна сама себе. И в отношении даров духа первохристианская община ничем не отличается от нас с вами. Вот мы собрались с вами, мы общаемся. Мы общаемся не просто друг с другом, там поговорили и разошлись. Я вам что-то объяснил, вы что-то услышали, что-то поняли, и каждый пошел своей дорогой. А наше общение гораздо более глубокое. Это общение не друг с другом только, но прежде всего общение с Богом во Христе. И вот как раз это общение является залогом того единства, за которое так переживал апостол Павел. Именно поэтому он говорит, что я очень переживаю, у вас же есть некие разделения. Вы спорите друг с другом. И причем о чем спорите? Как говорится в этом отрывке, о том, кто занимает более важное положение на основании факта восприятия крещения от руки того или иного человека. А вот меня крестил Павел, а меня Аполлос, а меня сам Петр крестил, Кифа. Вот. И дальше начинаются споры. Означает ли призыв апостола Павла к единству и к единомыслию то, что между христианами вообще не должно быть никаких разных суждений? То есть они должны как-то автоматически думать одинаково, одеваться одинаково, жить одинаково. Конечно, не означает. Так и быть не может. Более того, в другом месте апостол Павел говорит, что есть разномыслия между вами, и они должны быть, дабы вы явились искусны. Попросту говоря, каждый человек – это отдельный мир. Он уникален. И когда эти миры общаются друг с другом, то эта разность является вполне себе нормальный, я бы даже сказал неизбежный, ничего страшного здесь нет, каждая личность уникальна. Но когда апостол говорит о единстве, он говорит, конечно, не о единстве каком-то внешнем формальном, а о единстве более глубоком, о единстве во Христе, о том, что все мы призваны к общению с Богом, все мы призваны к тому, чтобы пребывать в учении Христовом, все мы призваны к тому, чтобы составлять собой церковь. И вот есть какие-то глобальные, принципиальные позиции, которые должны быть неизменны, в отношении которых разномыслий быть не может. Эти позиции как раз касаются существования церкви и христианского служения в этом мире. Это то, что мы называем с вами вероучением, или, если хотите употребить более красивое слово, то, что мы называем догматами, положениями веры. Вот здесь как раз мы с вами должны быть единомыслием. И обратите внимание, что на отражение этих догматов ритуальные, в богослужебной практике, собственно, апостол Павел и указывает, когда он ссылается на разномыслие в отношении крещения. И он, собственно, всех подтягивает к общей мысли о универсальности, во-первых, такого таинства, как крещение, что не важно, от чьей руки принял ее человек, важно только, что он крестился, и теперь пребывается крестом. А во-вторых, он указывает как раз на то, что именно во Христе человек и обретает подлинную цель и смысл своего бытия. И во Христе люди действительно становятся едиными. И нам с вами, дорогие мои друзья, об этом тоже бы нужно помнить. Мы с вами все равно должны воспринимать себя продолжателями дела Христова, продолжателями служения апостолов. И мы с вами тоже должны помнить, что от нашей с вами позиции в отношении к церкви и к окружающему миру зависит то, являемся ли мы в полном смысле слова продолжателями или дела, или только мы призваны к нему, но на практике этого не осуществляем. Конечно, самым очевидным образом это единство всех во Христе осуществляется в таинстве Евхаристии. когда все причащаются от единой чаши. Именно поэтому я всегда настаиваю и буду до последнего своего издыхания настаивать на том, чтобы все участники богослужения причащались, потому что невозможно прийти на трапезу Господню, когда Христос зовет нас к себе, и отказаться от того, что предлагает Христос. И не случайно именно поэтому сегодня мы слышали замечательный текст из Евангелия от Матфея, который повествует об насыщении Христом Спасителем множество людей, 5000 людей, там как сказано, что 5 хлебов и 2 рыбы. Этот образ очень рано стал трактоваться в святоотеческой традиции, в древней церковной традиции, как образ Евхаристии, когда все едят от единого приношения, от единого дара. И, собственно, хлебы стали трактоваться как хлебы проскомидии. В 5 просфорах совершается проскомидия, одна из них агнечная, потом лежит на престоле, и от престола, освящаясь там, в виде тела Христова преподается каждому здесь молящемуся, каждому, кто участвует в этом. И вот это единство должно бы подтверждаться нашим с вами непосредственным участием в богослужении через приобщение тела и крови. Если это не так, то мы, в принципе, с вами впадаем в те самые заблуждения, которые обличает апостол Павел. Мы с вами отказываемся от самого величайшего дара Христа Спасителя, который нам преподан, от единства с ним самим. И никакие ссылки здесь на то, что я не готовился или я сейчас внутренне не очень расположен к тому, чтобы в этом участвовать, не работают. Потому что это в любом случае отказ от единства со Христом и во Христе со всеми братьями. Это отказ от созидания Церкви Христовой. Потому что Церковь созидается душами человеческими. Как говорит хорошая русская поговорка, Бог, собственно, не в бревнах или не в кирпичах, а в ребрах, то есть в человеческом сердце. Это действительно так. Но это присутствие Бога в нашей душе, в нашей жизни должно реализоваться конкретно в нашей христианской практике. И вот как раз самым очевидным образом в сердцевине этого стоит как раз таинство Евхаристии, образ которого нам был дан сегодня в Евангелии от Матфея через насыщение множества малым количеством хлебов 2 рыбами. Поэтому, дорогие мои, будем помнить об этом. Во-первых, что наше с вами призвание состоит в частности в том, чтобы служить Богу постоянным присутствием на общих службах, воскресных, праздничных. И это присутствие должно быть не номинальным, не формальным, а самым непосредственным, через участие в Евхаристии, через вкушение тела и крови. И более того, я даже скажу, ради этого и читаются вслух у нас свои молитвы, чтобы вы прилагали свои мысли, свои желания, свои побуждения сердца к молитвам церкви, возглашаемым устами священника о приложении даров. И благодаря вашим молитвам, чтобы вы понимали, эти дары становятся не просто хлебом и вином, а истинным телом и кровью Христовой. И тогда, собственно, в этом и реализуется наше с вами христианское призвание. Как говорит в другом месте замечательный апостол Павел, сами себя устрояйте, как живые камни в основании и в созидании Церкви Христовой. Вот что, собственно, церковь. А здание, вот сейчас у нас нет там возможности стоять, мы вышли за пределы здания. Но, тем не менее, мы с вами не перестали быть церковью. И, кстати говоря, вот эти вынужденные меры, они нам дают, по милости Божией, таинственным божественным промыслом, возможность посмотреть на это с другой стороны и оценить, что такое церковь. То церковь — это там не крыши и не стены, и даже не иконостас, а церковь — это как раз собрание верных во Христе, которое мы сейчас с вами можем вот непосредственным самым определенным образом наблюдать вокруг себя, когда мы вот смотрим и видим, что мы вместе пришли для того, чтобы совершить службу Божию. Ну и, конечно, дорогие друзья, это заставляет нас еще раз, несмотря на все человеческие наши несовершенства, и наши, и других людей, которые созидают собой церковь, все-таки понимать, что несмотря на все пороки, несмотря на все грехи, человеческие страсти, несмотря на все то, что мы могли бы критиковать в жизни церкви, это все человеческое. Ну а наша с вами задача быть преданными Христу, быть преданными Его служению. И наоборот, если критики церкви говорят нам о том, что у вас кто-то не так хорош, или какие-то люди отдельные, или группы их не таковы, как им хотелось видеть, это не говорит о том, что церковь нехороша, потому что церковь освящается не человеческими силами, но Духом Святым, пребывающим здесь, и единством со Христом. И поэтому хранение верности церкви означает, среди прочего, отстаивание перед лицом этого мира правды Божией, свидетельство этому самому миру об истине Христовой, об истине Евангелия. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы осознавали это все свое христианское призвание, и чтобы мы действительно ощущали себя живыми камнями, из которых мы сами, по милости Божией и действием благодати Святого Духа, заседаем Церковь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.